генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия», и за время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 24 октября в Рязанской епархиальной библиотеке состоялась очередная литературная встреча. На этот раз с читателями делился своими знаниями и размышлениями рязанский писатель и краевед Александр Потапов.
Для епархиальной библиотеки такие литературные встречи – это большой стимул привлечь внимание людей к чтению достойной, умной и полезной книги. Здесь уже давно сделали добрые традиции приглашать в библиотеку писателей, поэтов, краеведов и говорить об их трудах.
Александр Николаевич Потапов, я думаю, что он многим известен нашим рязанцам, потому что книги, которые выходят его, сегодня их можно найти и в продаже, и издательстве. И мы видим, что это очень творческий человек, который не останавливается на своих трудах. И сегодня мы на встрече тоже будем говорить и о его стихах, которые он пишет уже на протяжении многих лет. Мы будем сегодня говорить об истории не только России, хотя и тема у нас тоже заявлена как история загадки русской истории. Но мы сегодня будем говорить и о загадках нашей рязанской истории.
Загадок у русской истории очень много. История – это такая наука, которая дает возможность посмотреть на мир разными глазами, с разных точек зрения. А русская история тем более. Ну, знаете, наверное, есть такое мнение, такое выражение, говорят, что русская история, история России – она вообще-то в прошлом непредсказуема. Обычно говорят, будущее непредсказуемо, а в России так сложилось, что прошлое непредсказуемо. Поясню, на протяжении моей жизни несколько раз менялось отношение и к властимущим, и к советской стране, будем так говорить, и к императорской России, и к нашим героям и антигероям Отечества. То есть я хочу сказать вот о чем. К сожалению, история – наука неточная. Это не математика, где дважды два – четыре, и не химия, где вода H2O всегда. Здесь всегда бывают разные возможности для различных толкований.
Будучи уроженцем Рязанской земли, Александр Потапов с трепетом и любовью относится к своей родине. Большую часть жизни он посвятил исследованию ее древней истории. Само название города, происхождение которого скрыто в толще веков, до сих пор рождает споры среди исследователей. Александр Николаевич рассказал о наиболее правдоподобных версиях. Кроме того, рязанский краевед открыл перед собеседниками много славных, но полузабытых страниц истории города. Рассказал и о том, какой была старая Рязань. Ее население составляло 10 тысяч человек. Сейчас эта цифра кажется нам незначительной, однако в те времена в крупнейших городах Европы было около 12-15 тысяч жителей. Значит, наша земля стояла наравне с западными. Особое внимание в беседе Александр Николаевич уделил личности князя Олега Рязанского, имя которого несправедливо очернено в истории предположениями о предательстве, совершенном им в преддверии Куликовской битвы.
Не стараюсь очернить историю, не стараюсь перевернуть что-то, я стараюсь выстроить какой-то правильный путь, правильный взгляд на нашу историю. Хотя история, как я убедился, это всегда, всегда при любой власти служанка политики. Как сказала власть, такую историю и напишут. И поэтому я стараюсь найти какие-то объяснения темным сторонам в истории нашим, каким-то белым пятнам, найти им разъяснение. И всегда я считаю, что каждое событие надо рассматривать с двух сторон. Одно дело, когда сказала власть, а другое дело, как понял народ.
Каждая встреча в библиотеке становится для читателей возможностью открыть более глубокий смысл в уже знакомых книгах, взглянуть по-новому на уже известные произведения, узнать имена авторов, с которыми широкий круг читателей не знаком, в том числе рязанских писателей и публицистов, чьи книги представляют для рязанцев особый интерес.
26 октября в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина прошла конференция, посвященная 165-летию основания Рязанского епархиального женского училища и десятилетию его возрождения. Место проведения юбилейной встречи было выбрано не случайно. Здание нынешнего главного корпуса Рязанского государственного университета до революции было устроено как раз для епархиального училища. Архивные документы и публикации о жизни Рязани середины 19 столетия доносят до современных рязанцев свидетельства о страшных событиях. В 1848 году в городе свирепствовала холера, унесшая жизни тысяч людей. Многие дети, в том числе и семей клириков, остались сиротами. Управлявший в то время епархией архипастырь, ныне прославленный в лике святых архиепископ Гавриил, был поражен этой трагедией и приступил к устройству училища для обездоленных дочерей духовенства. Уже через 5 лет состоялось открытие Рязанского училища девиц духовного звания. Учебное заведение предназначалось для воспитания дочерей духовенства, чтобы они, став матушками, могли разумно заниматься домашним хозяйством и сообщать своим детям первоначальные познания о науках. Еще через 24 года учебное заведение было переименовано в Рязанское женское епархиальное училище. Оно развивалось и крепло, но революционные события на многие десятилетия прервали его историю. Лишь в 1995 году по решению Священного Синода и Святейшего Патриарха при Рязанском православном духовном училище было открыто псаломщическое отделение. Через 5 лет оно было преобразовано в школу регентов-псаломщиц. А в Рязанское епархиальное женское духовное училище школа была переименована в 2007 году. А год спустя учащиеся и педагоги обрели свои собственные стены. Учебное заведение переехало в здание на улице Фурманова, где располагается и по сей день. В 1878 году Рязанская епархия купила располагавшуюся на месте нынешнего главного корпуса Рязанского государственного университета усадьбу надворного советника Кедрова. И через год на участке началось строительство нового трехэтажного здания для учебного заведения. Почти 1,5 века спустя в стенах старейшего вуза Рязани вспоминали его историю, начавшуюся именно с епархиального училища. Говорили о судьбе женского учебного заведения, целях его учреждения и значении в жизни Рязанского края.
Мы начали готовиться где-то за 1,5 года к празднованию этой даты, этого события. Все были в предвкушении вот каких-то мероприятий, конференций, каких-то представлений, выступлений. И да, этот день был долгожданным. Все-таки такой юбилей у училища женского образования в Рязани в целом, и это радостно.
На конференцию, посвященную юбилейным датам училища, собрались преподаватели и студенты духовных школ Рязани и Рязанского государственного университета, историки и духовенство. Почетными председателями конференции выступили митрополит Рязанский и Михайловский Марк и ректор вуза, доктор исторических наук, доцент Андрей Минаев. Руководитель университета поздравил всех собравшихся с важными датами в истории рязанского образования и выразил надежду, что и в дальнейшем сотрудничество вуза и возрожденного епархиального училища, как и в целом епархии, будет продолжаться.
Мы помним, в каком здании мы находимся. Мы помним, что там, где сейчас герб еще Российской Федерации, вот, под этим гербом были крест, якорь и светильник. Символ веры, надежды, любви.
Митрополит Марк в своем выступлении обратился к основополагающей теме встречи, затронув исторические аспекты образования в стране.
Символично, что в России так повелось, многие духовные начинания послужили основанием для начинаний образовательных, гуманитарных, как и в целом письменность, ученость, грамотность в России зарождалась в монастырях, а потом уже продолжалась в школах, в университетах, здесь, в стенах некогда Рязанского женского епархиального духовного училища, теперь размещается главное учебное образовательное заведение Рязани. И мы рады, что труды наших далеких предшественников, святителей, священников, мирян благочестивых, они приносят пользу на ниве духовного образования.
Владыка обратил внимание на то, что история епархиального училища для большинства жителей современной Рязани остается неизвестной. Доклады, прозвучавшие на конференции, свидетельствовали о том, что непростая судьба этого учебного заведения богата именами людей, чьи добрые дела украшают историю всей Рязанской земли, и что основанием училища послужили благотворительность, милосердие, а также достижения педагогической науки и традиции русского просвещения. Гармоничное соединение всех этих начал позволило создать одно из лучших образовательных учреждений тех лет. Дмитриевская родительская суббота в этом году приходится не на ноябрь, как это бывает обычно, а на самый конец октября. Родительская суббота была перенесена на 28 октября из-за совпадения с праздником Казанской иконы Божьей Матери, который будет совершаться 4 ноября. День поминовения усопших в субботу, накануне Дня памяти великомученика Дмитрия Солунского, в честь которого родительская суббота и именуется Дмитриевской, был установлен после кровопролитной битвы на Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились об упокоении именно тех, ценой чьих жизней была одержана победа. Со временем Дмитриевская суббота стала днем, когда поминают всех от века, с начала времен усопших христиан. В этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение в Борисоглебском соборе города.
Дмитриевская суббота была установлена великим князем Дмитрием Донским, одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем. Тогда с места сражения домой не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь утрат. И этот день стал на Руси, по сути, днем поминовения. С тех пор перед днем памяти святого Дмитрия Солунского повсеместно совершали заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать поминовения не только воинов, за веру и отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех усопших православных христиан.
Люди, которые мечтают о том, чтобы их память была увековечена в вещественных или невещественных памятниках, видимых или невидимых глазом знаках, нередко сомневаются в том, что жизнь человека продолжается. Но для верующего человека жизнь с переходом в иное состояние не заканчивается. И потому мы просим Бога и молимся, чтобы в иной, в другой жизни Господь даровал усопшим нашим упокоение, упокоение со всеми святыми, от века угодившим Богу. Аминь.
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Завершивший земной путь не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе. Все это лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. В Евангелии есть повествование о том, как Господь исцелил расслабленного в Капернауме. Народу было так много, что друзья больного разобрали крышу дома, где проповедовал Христос, и сверху спустили своего друга. Господь исцелил его, но не по вере самого больного, а по вере его друзей. Этот пример из Евангелия вселяет надежду и во всех людей, которые молятся за своих умерших близких. По их вере и их молитвам Господь может помиловать души тех людей, которые сами уже ничего не могут изменить.
Очень тяжело видеть страдания и боль другого человека, и особенно, если это маленький ребенок. Но когда есть возможность оказать действенную помощь, то здесь чувство любви и милосердия подталкивает к тому, чтобы мы особенно не были равнодушными. Сегодня можно видеть в социальных сетях, в интернете, в транспорте, на улицах объявления с просьбами помочь справиться с болезнью, оказать поддержку тому или иному человеку. Этих объявлений много. Люди буквально кричат о своей беде и особенно родители, на руках которых страдает их ребенок. Конечно, одним им никак не справиться. История, о которой пойдет речь в нашей программе сегодня, очень тронула сердце. Мы надеемся, что среди тех, кто смотрит нас сейчас, найдутся люди, которые помогут исполнить главную мечту маленькой Вари – встать на ноги. Страшно даже представить себе то, что испытала семья Киселевых. Благополучная и счастливая жизнь. Вестью о болезни близкого человека была жестоко разделена на «до» и «после». Казалось бы, долгожданная беременность. На свет должен был появиться третий ребенок – девочка Варя. Но на 32-й неделе после посещения врача будущей маме сказали, что у ребенка сложная патология. Женщину лишь предупредили, что если она не прервет беременность, то после рождения малыш сможет прожить недолго.
Мы верующие люди, конечно, там сказали срочно прерывать, я просто не смогла бы этого сделать. Вот, ребенок родился в срок, вроде все было хорошо. Ну, как хорошо было? Она родилась с грыжей на спинке. Вот, попала в отделение недоношенных, 2 месяца лежала. Вот, потом мы нашли фонд в Московске. И в Бурденко ее прооперировали. Кстати, так успешно, замечательный врач нас прооперировал.
Благодаря золотым рукам врачей движение в ножках было сохранено. Ребенок развивался с небольшой задержкой, но в целом нормально. В 8 месяцев девочка начала ползать. Еще через 2 ходить с помощью рук. Но в январе 2011 года пришла новая беда. Варя заболела гриппом и на фоне вирусной инфекции впала в кому.
Где-то около 1,5 месяца вот она пробыла в реанимации. Вот, и после реанимации забрали уже совершенно другого ребенка, как овощ уже ребенок был. Мы ее кормили через зонт. Ребенок была вот слепа. Ну, как бы уже никаких надежд не было, и как-то с мужем поехали в Филатовскую больницу на очередную консультацию. Как бы нам сказали, что желательно вам все-таки попасть там за границу, ну, как-то вот так. И мы заблудились, хотя муж знает хорошо Москву, мы просто заблудились. И выехали на храм, там большой образ Божьей Матери. Ну, я думаю, что это не случайно просто на самом деле. Мы приехали к Матронушке, когда первый раз. Вот, я слышала, что много чудес вот около, ну, именно Матрона помогает. И мы вот подошли, попросили ее, приложились к мощам. И через какое-то время у нас ребенок прозрел. Она просто стала видеть. И где-то 2 раза еще мы ездили. Вот каждый раз после Матроны у нас случались такие чудеса. Вот она то стала потом через ротик кушать самостоятельно, потом ножки стали шевелиться. Буквально и врачи не могли понять, что происходит, что мы делаем с ребенком, что у ребенка такие сдвиги идут в развитии, что она приходит в себя. Какой-то период был затишье, и вот буквально 2 года назад у нас начались приступы эпилепсии.
Начались боли в спине и ножках. Но тут новый удар. Сделав МРТ поясничного отдела, обнаружили фиксированный спиной мозг. Родители были на консультациях у лучших нейрохирургов Москвы. Слова врачей звучали как приговор «никто не сможет помочь». Семья не смирилась с этим, а занялась поисками врача по всему миру, который бы специализировался в данной области проблемы. Пройдя трудный путь, они все же смогли найти профессора из Израиля, который решился помочь маленькой Варе.
Мы узнали, что он раз в 4 месяца принимает там в Краснодаре клинике. Мы всей семьей, все сели в машину и поехали на прием к врачу. Варенька заплакала. И врач, знаете, он не ожидал реакции ребенка, и она ему сказала просто: «Я хочу ходить». Он 2-3 минуты сидел молча, а потом просто говорит: «Хорошо, давайте раздевайте, я смотрю ребенка». Вы знаете, осмотрев ребенка, он просто был поражен, что по МРТ показывал вообще одно, то, что ребенок не безнадежный, а оглядев вот ребенка, он сказал, что у нее есть все рефлексы, буквально, что эта операция наш единственный шанс на то, чтобы ребенок смог двигаться.
Операция назначена на 22 ноября. Ее главная цель – остановить уже имеющиеся ухудшения и не приобрести новых. Семья девочки очень надеется на улучшение и верит, что сбудется главная Варина мечта – ходить.
Хотелось бы, чтобы Варя, как все, бегала, прыгала, ну, как обычный ребенок. Мы очень все надеемся, что нам сделают эту операцию, и все будет нормально, Варя поправится.
Операция дорогостоящая, стоит более 3,5 миллиона рублей. Ее берется оплатить один из благотворительных фондов помощи детям. А программа пациента, в которую входят билеты, проживание, питание, медицинский полис, перевод документов, дополнительные обследования, должны оплатить родители. Это более 500 000 рублей. Таких средств у семьи нет. Все возможные варианты не возымели действия. Очень короткие сроки. Взять кредит или что-то продать уже не получится. Мама Вари до последнего старалась не обращаться за помощью к людям, однако сейчас это жизненно необходимо.
Если в ближайшие месяцы мы не сделаем эту операцию, ребенок будет полностью парализован. Мало того, что парализован, там будут сильные боли. Получается, жизнь обреченная, жить не только не двигаясь, еще со страшными болями. Поэтому нам очень нужна помощь, вот, чтобы встать на ножки. Это наша единственная сейчас цель, мечта. Жить полноценной жизнью, жизнью нормальных людей.
Сегодня Варя посещает подготовительные занятия к школе. У нее большой интерес к знаниям. Девочка признается, что очень хочет в следующем году пойти в первый класс своими ножками.
Мы проходили арбуз.
А у тебя есть самое любимое занятие, чем ты любишь заниматься?
Да.
Чем ты любишь заниматься? Расскажи.
Пазлами.
Пазлы любишь собирать?
Да, да.
А ты их одна собираешь? И с мамой, и с братиком, с папой?
Да, с братиком. Мечтаю пойти своими ножками в школу.
Родители будут благодарны любой помощи, посильной материальной, молитвенной и моральной поддержке. Семье это очень нужно. И всем, кто откликается на этот зов, родители маленькой девочки выражают большую благодарность за поддержку и желание спасти их Варю.
Двадцать 8 октября состоялось освящение часовни в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских в селе Семкино Рязанского района. Чин освящения возглавил правящий архиерей владыка Марк. К большой радости верующих людей на Рязанской земле появился еще один источник духовной радости. Его покровители являются святые, молитвами которых совершалось множество благодатных чудес.
У сел и деревень, как у любого человека, есть свои знаменательные даты. Для жителей Семкино отныне особенной датой является День памяти князя Петра и княгини Февронии Муромских, православных покровителей семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом. На территории населенного пункта появилась небольшая, но красивая и перед Богом великая святыня – часовня в честь святых Петра и Февронии. Место для ее строительства выбрано не случайно – в живописном уголке, на берегу небольшого водоема. Часовня встречает каждого, кто держит в Семкино свой путь.
Оси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы православные, христиана на сопротивные даруя.
Для местных жителей освящение часовни стало настоящей радостью. Этого события они очень ждали. После освящения владыка сердечно поздравил всех собравшихся с этим торжественным событием и выразил надежду на то, что каждый приходящий в эту часовню будет задумываться о спасении своей души.
Мы часто говорим о добрых вещах, о каких-то ценностях, но вместе с тем часто человек забывает о всем. Забывает о промысле Божьем, забывает о Боге, и человеку постоянно нужны какие-то напоминания. И вот вы счастливые люди, потому что у вас в поселке теперь освящена часовня, проходя рядом с которой, вы будете осенять себя крестным знаменем, радоваться, что Господь презрел на место сие и создал здесь, устроил здесь небольшой домик для себя. Символично, что часовня увенчана знаменательным образом благоверных князей Петра и Февронии. Пример детям назидания, семьям, пример христианской любви, пример верности и благочестия.
В мире потребления, когда человек остается один на один в хаосе бытия, в чем разглядеть смысл жизни, как сохранить любовь к ближнему, где найти опору? Ответ прост. Именно в таком святом месте, в небольшом сквере, в тишине деревьев, созерцая красоту этой часовни и ее главного образа святых благоверных князей Петра и Февронии. Здесь станут понятны и другие истины, потому что Господь никогда не оставляет человека. Освященная часовня будет встречать Божьим благословением жителей и гостей Семкина. Она стала зримым воплощением тех идей, вокруг которых объединились верующие люди. А они надеются, что часовня станет символом святости и верности, местом, где молодожены этого населенного пункта смогут получать напутствие для счастливой семейной жизни.
Далее мы предлагаем к просмотру следующую часть рубрики «Слово архипастыря», подготовленную усилиями информационного портала Рязанской епархии «Логос». В ней митрополит Рязанский и Михайловский Марк приглашают к размышлению о том, почему порой лучше промолчать и не сожалеть об этом.
В нашей жизни не хватает молчания. Мы стремимся в человеческое общество, мы стремимся к тому, чтобы оказаться в какой-то компании близких нам людей. И мы, как всегда, конечно же, много и долго говорим. Мы не привыкли в наше время молчать. Мы слышим голоса людей по радио, по телевидению, общаемся с людьми в интернете, и из нашей жизни практически уходит молчание. А между тем молчание – это великое благо. Нам часто кажется, что ведь мы часто общаемся к пользе, к нашей пользе, помогаем другим людям, но даже хорошие слова, не говоря об осуждении, часто бывают излишними, избыточными. Один из святых отцов приводит такой пример. Если двери бани постоянно открывать, то тепло из бани выйдет. Так и человеческая душа, если она постоянно говорит, даже говорит хорошее, то ее постепенно оставляет благодать Святого Духа. Вдумаемся в эти глубокие слова. Если мы постоянно говорим, даже хорошее, то благодать Святого Духа нас оставляет. Это слова не теоретика, не мыслителя. Это слова преподобного отца, который познал истину этих слов на своем жизненном опыте. Молчание – это великое состояние, без которого невозможны правильные слова. Один из святых отцов говорил: «Все, что я говорил, об этом я много раз пожалел. Единственное, в чем я никогда не раскаялся, о чем я никогда не пожалел, это молчание».
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.